Где вы нашли украиноскопию в России? Ну, считали памятники там, каким-нибудь мазепам, или у нас составляют новую мифологию, или у нас изображают украинцев какими-то, ну, сказать, кассапами, там, или не знаю кем. То есть, честно говоря, ни разу не могу сказать, что я где-то встретил украинофобию.
Ну да. Ну вот об этом как раз я и говорил, что, конечно, удивляются. Где, насчет памятников скажу, конечно, зачем нам ставить памятники Мазеп? У нас вот здесь памятник Ленину стоит рядом, потому что, в общем, они одинакового рода.
Какой жест Россия сделала
в отношении
политической или бытовой?
Хорошо, хорошо.
Вот, назовите статью, автора.
Назову, извините. Статьи практически я не назову не в отношении когда Украины. Трудно назвать какую-нибудь статью, где бы не было этой украинофобии. Но я продолжу, позвольте, да? Но украинофобия не к украинцам, а к украинскому государству. Любой наш публицист, когда пишет, никакой не напишет «Республика Украина», обязательно напишет «Незалежная» с чувством понятной оценки. Не независимая Украина, а именно незалежная Украина. Ну, как бы с издевкой по отношению. И это норма в журналистской, публицистической сейчас мысли. С презрением неким. А вот, пожалуйста, а что от них ждать? Вот пока посмотрите на их раду. Вот они там дерутся. А на эту их премьер-министра посмотрите. То есть для кого-то это вздорная, ну так, запросто можно прочитать на Сепрессе, вздорная баба. А для кого-то вообще премьер-министр, руководитель государства. И не уважать премьер-министра, это значит не уважать вообще государство. Можно быть не согласным, но относиться презрительно к украинскому государству, к украинской армии, к украинской думе, к украинским государственным институтам, это как раз вот тут путь конфронтации, тупиковый, на мой взгляд, путь. С кем не говоришь? Недавно я вот говорил с Лисовским, знаете, такой вот замечательный человек, наш петербуржец, который председатель общества земляков донецких, по-моему. Землячий, да. Так вот, для него вообще не существует государства украинского. Я об этом пишу. То есть это некое такое вот, ну, безобразие. Что они там в Киеве себе придумали? Вот надо ликвидировать, есть же Москва, есть министерство, достаточно министерств. Зачем там они себе придумали новые какие-то? Конечно, вот такой подход, я понимаю его вполне, он вполне возможен, но он тупиковый. Он приведет исключительно к конфронтации.
Сергей, да. Чтобы свою концепцию как-то утвердить, пытаешься в противовес реальному русофобии придумать какую-то украинофобию, которой, слава богу, у нас нет. А вот если вот так формулировать, вот какие-то суть там незалежные, сейчас я даже никогда не нужно называть Россию Украину незалежной, я оказываюсь украинофобом. Я же всегда был украинофилом, и Украину как не любил.
Хорошо. Позвольте еще один пример.
Я считаю, что этот пример можно привести к Лисовского, там еще какое-то опасное это формулировать. Поэтому вы сейчас формулируете противостояние двух фобий. А на самом деле Россия всегда любила, любит и будет любить Украину. И если мы говорим незалежно, это с такой любовью говорится. Это проявление только
хорошо.
Тимошенко.
Если говорили, это вопрос хорошо, или это обсуждение?
Хорошо, да, давайте вопросы пока. А потом...
Да, если вопросы, то пример еще привести, я приведу. Потому что у нас сейчас вопрос, то обсуждение. Пример я сейчас закончу. Вот пример приведу, еще один в качестве ответа. В декабре прошлого года состоялось решение Украинского архиерейского собора, осудившее одну из организаций околоцерковных московских. Причем не было названо слово иностранное некоторое, но всем было понятно какое. Конкретно лица, которых судил. Какова реакция была, интересно, в Москве, в околоцерковках, на решение архиерейского собора? Скажите, какая? Никакой. Ноль. Как был, так и остался. Более того, тут же и поощрили еще. Еще поздравили особенно этих людей. Вот это и есть такое неуважение, которое я называю украинофобией, неуважение к мнению, позицию даже архиерейского собора, что уж говорить отношение к премьер-министру, там, который неправильно там себя ведет или к чему-то такому. То есть таких примеров, мне кажется, наоборот, очень много. Просто, может быть, мы по-разному понимаем украинофобию. Я имею в виду именно неуважение к государству и государственному.
Когда говорят русофобия, там, украинофобия, новый термин, первый раз услышал, никто никогда не подразумевает только неприязнь государства. Понимаете, это понятие универсальное, целостное, неприязнь системная. Когда говорят антисемитизм, никто не говорит, что неприязнь Израиля, только в верхушке политической неуважение к Перес. Это понятно, что это целостное неприятие этноса и всего, что с ним связано, в том числе и государства, конечно. И в данном случае вы делаете такой бесценный подарок, действительно, русофобам, формулируя эту идею, что у нас якобы украинофобия есть. Они вам должны дать медаль Мазепы, Бендеры и Петлюра. Это хорошо. Очень опасная идея, потому что реально этого нет, там 3-4 каких-то высказывания можете надергать, или одного полициста найти. Но реально мы должны были сформулировать, что идея России – это украинофильство. То есть мы как раз любим Украину, и если позволяем шутить, то это только проявление нашего неравнодушия.
Хорошо, Пашка, давайте вопросы сейчас пока вопросы, а потом пообсуждаем. Хорошо? Отец Андрей.
У меня вопрос только это самое. Как вы себя назвали? Знатоком русофильского
района
Галицы. Да, вот если можно пару конкретных примеров, если есть характерных примеров деятельности русофилов на территории Галиции при Габсбургах, которые могут расцениваться как позитивные примеры, такие, которые можно подражать сегодня, да? Вот, понимаете? То есть что в их жизни, да, вот вы знаете такого, чтобы мы сказали, о, гляньте, вот как вот жили вот они тогда. Вот, почему бы нам не делать так сегодня, скажем, да, такие там это, вопросы там, общинного устройства, скажем, вопросы там, храмового строительства, вопросы, там, может быть, там, литургической жизни, вопросы, может быть, взаимоотношения с чуждыми им властями, там, они же анклавы, да?
Да.
Вот какие-то такие вот, ну, 2-3 примера.
Конечно, в некотором смысле ваш вопрос является провокационным, потому что, я понимаю, но он не из-за того, что вы хотите, а он сам по себе. Потому что основным вопросом того времени тех русофилов, конечно, я не имею в виду взять и вот это переложить на сегодня, потому что проблемы были все же другие. Это единственный, я вижу, прецедент вообще такого рода устройства, когда часть народа живет в другом государстве, и надо как-то вот это не диаспора. Кстати, сейчас два слова я скажу насчет диаспоры. Я во Львове спросил у русских советского периода, оказавшихся во Львове, ну, послевоенных, очень достойных людей, наших ближайших, вот, ну, самых хороших людей, реально, действительно очень хороших людей. И первый вопрос, когда я приехал в офис к ним был, вы как себя ищете, вы кто? Диаспора или вы, конечно, диаспора? То есть, мы диаспора, мы не галичане. И так себя чувствуем. То есть, это другое, как бы, это диаспора. А вот у тех галичан, о которых я говорю исторически, конечно, главным был вопросом литературный язык. И их русофильство проявлялось самым главным образом тогда создавался литературный язык. Его не существовало до этого. В Прикарпатской Руси просто не было своего литературного языка. Единственным языком был язык церковнославянский. Другого не существовало в начале 19 века. И процесс построения литературного языка был самой главной проблемой, между возникшей, на волне которой возникла русофильская партия. Они отстаивали общность языка литературного для Большой России и для России Прикарпатской, русофильская партия. Появившаяся и инициированная, по сути дела, венской, австрийской администрации на первых порах, украинофильская партия, отстаивала иной язык. Что наш язык не тот, о котором говорят в России. Наш литературный язык будет другой. Вот который, в конце концов, был сначала языком Ивана Франко, а затем сейчас в значительной степени является современным украинским языком. Вот это была главная проблема. То есть их русскость проявлялась в чем? В языке.
Гуманитарность.
Да, сегодня, вот это слово самое важное. Сегодня, наверное, о языке литературном говорить бессмысленно. Он уже состоялся, есть украинский литературный язык, он существует как факт. Но вот другие гуманитарные проблемы, близкие к нему, проблемы культуры, являются, культуры в первую очередь, являются теми примерами, на котором проявлялась русскость русофилов XIX века. Думаю, вполне возможно нам и сейчас это воспринять. Но у нас есть еще кое-что, то, чего не было у них. У нас есть общая церковь. Они при всем своем русофильстве состояли членами униатской церкви. Хотя некоторые из них и стремились стать православными. Мы знаем примеры. Ну, отец Иоанн Мойвичка тогда.
Тогдашнее униатство, вы правильно сказали, оно было почти идентично православию.
Да.
То есть в Первую мировую войну в Галицию приходившие русские войска не находили обрядовых отличий между униатами и православными.
А тем более в 1948 году, да.
А тогда тем более. Да. То есть церковно-славянский язык,
да.
То есть шептистский анафема стал у тех униатских священников, которые держали служить на украинском языке. То есть,
да. Даже шептистский, да.
Да. То есть, они были за славянский язык, за все православные обряды, то есть здесь нет
проблем. А примеры, значит, исключительно культурной жизни, но для них это главным был языком, все остальные бледнели перед этим вопросом.
Ну, в чем можно брать пример, скажем, на сегодняшний
момент? Я думаю, только в самом подходе. Я не вижу реальных примеров из того времени, которые можно перенести сейчас. Может быть, они есть, для этого у нас круглый стол. Я вижу в самом подходе, подход быть и... А для христианина я так понимаю, вот... Для нас было очень трудное время, вот для меня, например, время эпохи Ельцина, когда тяжело было уважать власть. А мне вот как христианину, ну хочется уважать власть, мне хочется к ней относиться лояльно. Я, ну как и Христос заповедал, вот кесарю кесарю, мне хочется этого. И когда она себя так ведет, что ну, мне стыдно за нее, ну очень это горько как бы бывает. Вот, вот такое есть чувство. Но мне кажется, для христианина естественно быть не свергателем власти. Естественно, ее, ту, которую Бог нам поставил, которую дал, ту и слушаться. Если это добрая власть, ну, слава Богу. Если не добрая, опять слава Богу. Слава Богу за все. Вот как бы и в этом смысле, конечно, вот если русофильская партия, мне кажется, христианской, то есть совместить и уважение к власти, с одной стороны, и не отказ от своей вот родины, от родных корней. Вот, вот я в этом. А прямых примеров, как это ни печально, я, честно говоря, не нахожу. В первую очередь языка. Мне сразу говорят, а вот язык. Давайте по-русофильски будем относиться к языку. Но это уже нельзя. Это же время ушло уже, да. Да, вот у меня нет таких, я не вижу. Простите, еще вопрос.
У меня такой вопрос. Вот идея предложить русофильскую идеологию как идеологию, которая бы служила как какая-то перспективную идеологию, да, для наших отношений, для России и Украины. Ведь она ведет к признанию законности государственного разделения.
Безусловно.
К утверждению государственного разделения. И это противоречит общему какому-то такому, ну, имманентно присущему нам всем стремлению когда-то объединиться.
Безусловно.
То есть вот нет ли, ну, так сказать, противоречия, что мы, вот, предлагая такую идеологию, затверждаем вот это вот разделение, которое возникло сначала вот этой большевистской революции, февраля, значит, и сейчас утверждающееся.
Согласен с твоим вопросом, с твоим внутренним посылом в этом вопросе. Да, видимо, это действительно так. Именно к этим мыслям я и пришел, видя тупиковость нынешнего позиции. То есть вот это признание, это государственное внутреннее, которое мне не хочется, точно так же, как и тебе, как и всем советским людям, ну тем, кто жил в Советском Союзе, кто помнит, ну не хочется признавать вот этого разделения, и душевно не хочется. Но с другой стороны, ты ясно и понимаешь, что это тупик, выхода нет. Надо признать реальность развода. Вот развелись, семья была, да, было прекрасно, но муж с женой развелись, вступили оба в другие браки. Можно считать, что, может, умрут еще те супруги, когда-нибудь соединятся. Да это Бог, если будет так, кто ж против. Но на сегодняшний день, я считаю, для того, чтобы двигаться вперед, надо признать этот факт, реальность, реально посмотреть в глаза действительности, мужественно посмотреть в глаза действительности и двигаться с нуля вперед, не пытаясь топтаться назад. За это время, пока мы топчемся, все время оглядываясь назад, ну, а мало ли вдруг удастся все-таки опять нам вот эту бросить и этого бросить, и опять сойтись. Мы только ухудшаем. Надо находить отношения в сегодняшнем дне. Мы в то время, пока топчемся, реальные вражеские силы, которые реально действуют, и находящиеся там, в преисподней, и присные их, находящиеся здесь, стремятся нас поссорить. Поэтому, мне кажется, как это не печально, то, что приходится, но это нужно признать как реальность. Мне кажется, это нужно сделать так.
Пожалуйста.
Да, пожалуйста. Прости, я ответил, да, на то?
Да, ну, хорошо. Да. У меня просто следующий вопрос. В принципе, то, что было сказано, ну, много было сказано верно. Но я не согласен вот с чем. Дело в том, что проводить параллели между тем временем и нашим не совсем верно еще вот по той причине. Австрия и Россия были в то время монархии. Конечно, православный человек должен служить любому государю, даже если этот государь иноверец, до тех пор, пока государь уважает веру. Но сейчас мы видим две секулярные республики, которые расходятся все больше и больше. Не будет ли это, повторю ваш вопрос, не будет ли это действительно консервацией статус-кво, и мало того, что консервация, а по сути оно будет усиливать расхождение. Если мы возьмем вот это как идеал, как норму, оно будет усиливать расхождение двух частей.
Вопрос.
То есть возможно ли двойная идентификация, которая была в 19 веке, да?
Сейчас, да.
Идентификация Габсбургам и русскому миру.
Понятно, все понял. Вот ты сформулировал более ясно. Да. Насколько аналогия работает здесь? Значит, первое скажу. Насчет того, что тогда была монархия, а сейчас не монархия. Я, в общем, этого не понимаю. Я считаю, что у нас монархия как была, так всегда и есть. Просто она не православная, не самодержавная, там, но монархия, мы сейчас говорим, это было при Хрущеве, это было при Брежневе, это при Горбачеве, там, а это при Сталине. То есть явно такое монархическое настроение у нас есть и сейчас. И в России, и, полагаю, в Украине. То есть мы в этом смысле остались, наверное, теми же самыми. Ну, конечно, есть, наверное, разница, но в целом мы как бы так и говорим. А значит, так как бы себя ощущаем. Теперь насчет того, что вот внутри этого вопроса, который вот задал Игорь, звучит как раз неуважение к государству как таковому. И российскому сегодня, раз оно не монархист, и к тому. Внутри оно, мне так показалось, звучит. Потому что если признать, что всякая власть от Бога, и ту, которую мы сейчас имеем, таковая же для нас, и мы должны быть ей лояльны, то никакого различия в этом смысле нет. А скажу и по-человечески. Если я своего сына отправляю в армию, и он там дает присягу, которой должен честно следовать, то как же я могу не уважать и не почитать это государство? Я тогда вообще кто такой являюсь? Ведь это же не игра государства, это же не только академия художеств какая. Это ведь присяга в армии. Значит, я не могу себе внутренне противить вот это вот неуважение. Так же было при Ельцине, например, у нас, когда я вот не уважал, как тяжело было передавать. А скажу дальше, вот это вот неуважение к своему статусу. А представим себе во время, может я отодвигаюсь это в другую сторону, но во время Великой Отечественной войны, я представим себе на минутку православного человека, у которого духовника расстреляли, новый духовник. У него оказался сидит в лагере, брат там подвергнут репрессиям, отправлен неизвестно куда, как бы раскулачен. А ему говорят, бери винтовку, иди воюй за Родину, за Сталина. Каков внутренний подвиг христианина должен был, несравненно, нам не представить этого, чтобы идти и честно воевать. Вот за эту, которая вот что, там Ельцин не нравился, что оно там демократ. А вот здесь представим, каково было. А я знаю тех христиан, которые шли и воевали, и что у них было на сердце. Тем не менее, они были и с истинными христианами. Они, им церковь благословила, они воевали. Хотя за этого самого Сталина со звездой во лбу еще приходилось одевать. И я когда вижу вот этот пример, вот для себя ставлю, Я понимаю, каково было так, пытаюсь представить. Поэтому думаю, что никакой разницы в этом смысле. Монархическое устройство или демократическое, так называемое, или еще какое. Внутри есть проблема. А вдруг завтра окажется, у нас придут такие же дела к власти. Вот сегодня у нас Путин, да? Ну, а завтра окажется Тимошенко. Переедет она, эмигрирует в Россию, мы ее выберем вдруг почему-то. Ну, будем дружить. Значит, это возможно все, это все реально. Я по... Или какая? Или как это? Хамакада, вот, например. Вот. Ну, в общем, вы поняли. То есть, нет, может случиться. Но нам-то независимо от того, какой враг там нам что устроит, какие искушения, нам-то надо относиться реально, наша же ведь реальная жизнь, да, простите.
Я хотел бы просто дополнить свой вопрос. Дело в том, что я этого не говорил.
Ну, я, может, неправильно, прости.
Я думаю, что раскачивать лодку именно сейчас нецелесообразно. Я потом объясню.
Хорошо, хорошо, потом будет выступление, все будут выступать. Да. Я хочу сказать, что я, конечно, сейчас отстаиваю свой доклад, но на самом деле проблема-то не в том, почему мы так узко собрались, не в том, чтобы утвердить какую-то здесь, а как раз... Я сам в себе не уверен. Вот вроде как бы я уверенно выступал, но глубокого такой уверенности у меня нет. Я хотел бы... Я понимаю, что один ум хорошо, а три сапога пара. Да, простите. Вон Димович.
То есть у вас там многие постулаты надо реально уважать, потому что одно дело, когда видится в интернет-пространстве, одно дело, когда видится в газетном пространстве, другое дело, когда идея возникает в массе. То, что реальное русофобия есть, но в Украине разное, хорошо? То,
конечно.
Что украинофобия, это тоже есть. И она очень опасна, что сейчас, когда Россия просыпается, видит Украину в НАТО, Россия начинает просыпаться и начинает многие части людей ненавидеть, да то, как это, они нам изменяют. Да. И эта ненависть выливается часто не на тех, кто это делает, а на тех, кто производит печать, которые работают здесь, которые получают не все, какая-то часть дискриминации, едет на Украину, и тогда мысли польскими, польской русофобией. Но я хотел сказать, что действительно очень важно мировоззрение. И второй момент. Почему не больше русофилистов? А если бы она была какой-то тоненькой, тщедушной и упала сразу же после этого, Первой мировой войны. Малороссийство, которое было и которое имело огромный вес, и оно, по сути, до сих пор. Вот этот аспект, как вы видите?
Насчет малороссийства. Скажу, я просто боюсь этого вопроса и объясню почему. Потому что я в начале доклада пытался вот это акцентировать внимание собравшихся, что вопрос крайне сложный. У нас вообще о национальности спрашиваешь, я сделал опрос у очень умных, грамотных людей. Скажите мне несведущему или несведомому, да, простите, а что такое нация? И чем она отличается от национальности? Или про себя, или от народа. И ничего, кроме сталинских определений, которые превалировали в истории КПСС, мы все учили в вузах там. Ну там чем-то, я забыл уже, чем она отличается. Там, помните, нам научили.
Ну
что-то такие, всякие слова там придуманные. Вот это нация, а вот это национальность. Вот те, которые имеют свое что-то там, то нация. А вот это, то есть... Вообще такого понятия, я пришел к выводу, у святых отцов просто не существует. А куда мне еще ориентироваться? Есть у Сталина, есть у Брежнева, там, у докторов, профессоров Академии коммунистических. А у кого не у них есть? Есть у тех, кто, у Ильина мы читаем, да, вот об этом, о национальности. Есть в начале 20 века у русских патриотов, черносотных националистов. Есть некоторые. Но четкого определения у них нигде я не нашел, не говоря о святоотечестве. Как же нам относиться вот к малороссийской, вот галицийская, ладно, а малороссийская? Я, честно, растерялся и предложил себе такой для анализа, такой, может быть, покажется вам странным, но единственное, что я мог опереться, все остальное либо коммунистическое, полуложное, неизвестно, там, мне ума не хватает, что там правда, что ложь. И я тогда думаю, ну ладно, забуду я про все эти нации, национальности эти, вот их не было в Российской империи. На минутку возьмут, забуду, что их нет. Страшное дело, как это нет? У меня сразу камни полетят. Ну, вернулись мы 100 лет назад. Ну, не было такого государства понятия национальность. Окажется, им идентифицировались люди. По сословию, по языку и по вероисповеданию. Нет, четко три вещи. Сословие, и, соответственно, у тебя разные права и возможности там в социуме. Если первый гильдии купец, имеешь право за границей торговать, а если третий, только здесь, там и так далее. То есть разные были сословные. Второй язык вероисповедания. Что это значит? Значит, если существует язык, государством признан, что такой язык есть, то ты имеешь право его знать, на нем жить, и на нем будет с тобой государство общаться. Если такого языка нет, то все, значит, и нет такого, тебе надо в каком-то другом с тобой будет государство общаться. Вероисповедание – то, которое записано в правилах, законах Российской империи, которое существует. Самому придумывать нельзя вероисповедание. Вот так, такая идентификация. Я попытался взять эту идентификацию вот такую и переложить на сегодняшний день. Ну, не произошла революция, а все осталось так. Как бы тогда? И что оказалось? Оказалось, что народов у нас сейчас немало. В России я вот насчитал 3 народа. То есть, первый, считаю по количеству, может быть, хотя, ну, допустим, по количеству, это люди, которые являются, считают себя русскими, русский язык считают своим родным языком и исповедуют идеологию вне атеистическую, ну, вне религиозную. Назовем условно это советским народом. Второй народ, который считает русский язык своим родным языком, считает себя русским и исповедует православие. Условно назовем его русским народом. Но это чисто умозрительное построение. И третье, скажем так, говорящий на русском языке, считающего родным и исповедующий другие религии, а не православие. Ну там протестанты, католики, там не знаю кто еще. Вот три уже, это российские условно я назову. Давайте возьмем теперь, дальше будем теперь на малороссийскую территорию перейдем. И получается очень интересная картина. Картина анализа, попытка, другой анализ мне вообще вот недоступен, то, что вы спросили. А как быть с малороссийским? Что это означает? Ныне украинский он или малороссийский? Какой генезис между ними? Как это произошло? Я, честно скажу, не возьмусь даже осуждать. Поэтому и считаю, что на сегодняшний день вопрос настолько труден, национальный вопрос настолько труден для анализа, что, может быть, его просто следует отложить на какое-то время. Потому что я не вижу никакого здравого выхода вот из такого. То есть вопросов много, путаницы много. Вот я наложил так, у меня вроде появилась картина, но она тоже ведь не соответствует действительности, правда? И я сам могу ее очень сильно раскритиковать, вот ту, которую трех, тоже умозрительные построения. Поэтому я не решаюсь ответить на ваш вопрос. Я объяснил, почему. И надо либо, чтобы умнее люди, более благочестивее этим занимались, либо, может быть, другое, действительно, нам надо отложить этот, решение этих вопросов на будущее, когда умнее станет. Может, даже потомки станут поумнее и разберутся в этом. Я вот так. Еще простите.
У меня еще вопрос. У тебя в докладе совершенно не прозвучало никак не в качестве элемента такого проигнорирован внешние силы, ну, в частности, например, США. Вот. Я столкнулся с таким мнением, что практически там, политикой на Украине руководят США.
Да.
Вот. То есть, как бы, ну, по крайней мере, сильное влияние американское. Оно ощущается сильнее гораздо, чем в России.
Прозвучало мысль о том, что украинская идеология возникла в Вене, скажем, в австро-венгерских кругах, да? Противовес русофильской идеологии.
Ну да. Внешне. Ну да, но это исторически, а сейчас да.
Вот
тогда
вот,
не было.
Вот, так сказать, это как бы можно спокойно от этого фактора отказаться, так сказать, как бы принять его как незначительное.
Понял вопрос, да.
Да?
Или готов ответить.
Да, или все.
Готов ответить. Может быть, я не акцентировал, или ты не обратил внимания, в докладе сказано было, что на этот процесс оказывает серьезное влияние и политические, реальные политические события. То есть на процесс формирования вот этих новых народов, которые вот будут жить в дальнейшем на, вот, может, они будут русские, это бог, что это будет русский народ, но который сейчас вот процесс формирования, на него оказывает влияние не только политические, вот, мировые, но и конъюнктурные еще, что самое обидное. Когда оказывается, ради политического успеха одного из лидеров просто отдаются, ну, просто сиюминутные выгоды, просто отдаются в откуп серьезнейшие вопросы. А тем более на фоне того, что я, безусловно, считаю, согласен с тобой. Громадное влияние, ну, большое, я не знаю, там, громадное, большое, но серьезное, значительное влияние оказывают и иные государства. Польша тоже пытается оказать, правда, такое влияние, но, правда, оно, я думаю, нивелировано историей бандеровской. В силу, просто у них нет возможности повлиять после той конфронтации, да, которая произошла во время войны. Да, возможности. Хотя очень бы хотела, конечно, Польша. И видно, что она пытается повлиять. Просто там стоит граница, вот это Львовское кладбище известное. Ну и через него никак не переступить им. Ну, в силу исторического такого... Ну, слабее, но... А вот воздействие германского мира, особенно США, конечно, крайне серьезно. А германского мира, я имею в виду европейского мира, ведь значительная часть граждан Украины сегодня работают в Европе. Это уже не какая-то там несколько человек уехало, это реальная значительная какая-то часть, пусть не громадная, там не превалирующая. Что? Вот, то есть миллионами исчисляется. Конечно, это оказывается вот хотя бы через это даже влияние, не говоря о прямых политических воздействиях на сравнительно вот такое слабое из-за своего... неконсолидированности украинское общество. Конечно, я согласен. Оказывают влияние. И мне кажется, что вот такое русофильское как бы, направление может быть некой альтернативой тому влиянию, которое негативно оказывается.
Если можно, резюме, предлагается, значит, уважение государством как субъектом в пределах тех границ, там, тех фактажа того государства, которое есть на сегодняшний день, предлагается принять это все за, ну, за статус-кво и работать на более глубоком уровне.
Да, вот, вот грубо говоря, именно то это есть, я имел в виду.
Гену оставляем в стороне, либо работу на более глубоком уровне. Да?
Ну да, то есть...
В культурном, языковом, религиозном, межчеловеческом, межобщественном.
Общительном.
Да. То есть пытаемся шить более глубокие связи, как бы не трогая тех тургенов. Которые...
Вот вы совершенно справедливо сформулировали то, что я имел в виду в первую очередь. Да. Вот для этого наша встреча сегодня, как бы, с одной стороны обсуждение, с другой стороны первый шаг в этом направлении. Почему я связал это и с визитом патриарха? Потому что это в, то же самое, в том же самом направлении действий. Нам надо, надо танцевать там вместе, там, не знаю, кто танцует, надо в футбол играть. Почему-то у нас Тимощук в Зенике играет, а Киевскую Динамо мы не видели здесь бог весь сколько, чаще видим какие-то Баварии.
Там тренируют ее
еще. Нет, я имею в виду у нас здесь, в Петербурге. Нет, я вообще шучу, но суть-то именно в этом. Вы совершенно правы. Ну, то есть, если для народа сейчас самое главное, самое честное, что есть на телевидении, скажу, есть у нас честное в нашем телевидении. Футбол. Все остальное сплошная ложь. А тут хоть играют они, если не договариваются.
То есть, скажем так, в традициях такой, значит, православной государственности, государство, народ, церковь, это некое триединство, в традициях сегодняшней жизни... Это довольно разные вещи. Государство у себя одно, народ и церковь это другое.
Да.
Значит, у нас разные государства, но народ и церковь у нас гораздо более серьезно объединены, чем наше государство. И мы оставляем вверху эти все там критичные вещи.
Раз мы не можем выходить путем только революции,
да.
А мы не революционеры,
то
мы имеем, работаем на том поле, которое доступно для нас.
Это такой сухой такой остаток.
Ну да, вы совершенно... Это, лучше бы вы докладывали, чем я, потому что вы правильно...
Это, кстати, вопрос, ну уже ладно, это, наверное, во второй части, вот, отец Андрей, может, к вам или к кому, так сказать, как бы вот эти вот три единства, которые вы обозначили, как бы можно сравнить, допустим, на Украине и в России? Вот, допустим, уже так бы на первый взгляд видно, что государство в России, оно более цельное, более централизованное, да, благодаря последнему. На Украине какое государство? Церковь, очевидное различие, как бы, церкви, так сказать, в связи с расколом. В России это раскол совершенно... микроскопический, сутерский, там, который никакого влияния...
Ой, на реальность. Я всегда с осторожностью говорю, потому что я думаю, а чем мы лучше наших украинских православных собратьев?
Я же говорю не лучше.
Ну потом это, да.
Я говорю не лучше и хуже, а чем оставить, насколько...
Да. Хорошо.
Да, и что собой представляет народ?
Давайте вопросы закончим, да, чтобы я... Еще
вопрос
есть... Саша. Саша, нету вопросов?
Как? Ни одного вопроса.
Я его всему уже научил.
Вот, молодец. Вы задаете вопросы, у меня скорее вопрос относится к факторам, которые скорее разъединяют наши народы,
да,
чем объединяют. Ну, то есть фактически Россия и Украина являются независимыми государствами, и в связи с этим возникает такой вопрос. А как мы должны друг с другом общаться? По-братски или по-честному? Ну, вот в частности, те люди, с которыми я общаюсь, говорят, например, ну вот, например, газ, да, газ.
Да-да-да, очень
мы
интересно.
Мы должны продавать газ по-честному, то есть по рыночным ценам, или должны продавать газ, учитывая наши братские отношения. Вот, и в частности, мои друзья и знакомые делятся на две части. Первая, которая говорит, что все-таки мы должны учитывать наши братские чувства и делать скидку на них. Вот. Другие говорят, что нет, раз Украина независимое государство, поэтому мы, конечно, уважаем Украину, конечно, помним наши братские чувства, ну, во всем остальном, что касается межгосударственных отношений,
ну, я понял, да,
относимся к ним так же, как к другим государствам. Вот у меня такой вопрос.
А тебе это жалко, да?
Очень просто.
Нет.
Ответ еще, во-первых, если продаешь... Ты, я понял. Во-первых, вначале ты совершенно сказал, что мы продаем. Но если вот вы продаете, я-то не продаю никакого газа. Вот. То есть пусть решают те, кто продает. А вот это вот мы будем обсуждать, что якобы мы продаем. Нет, я понял принцип, но в этом и есть ответ. Понимаете? Сейчас я закончу, мне вопрос задали, а потом... Значит, в этом и есть. Вот пусть отвечают за это те, кто реально это решает. Вот это и есть та пена, которую нам невозможно разрешить. С одной стороны, жаба мучает, да, с другой стороны, братские отношения. Это вот те самые, которые, как я привел, когда наследство делит родителей. Вот это и остается на тот самый, я бы оставил это, тем, для кого это непосредственно касается, которые не могут отказаться от дискуса по этому вопросу. А мы можем отказаться. Вот мы, на самом деле. Потому что есть проблемы, которые, правда, чрезвычайно трудно решить. Это и есть то, что вот так удачно сформулировал отец Андрей. Это та вот пена. А мы не можем в ней ничего. Вот я не могу все равно сказать, как говорите, мы продаем. Ну, никто меня не спрашивает, за сколько продавать. Вот был бы я там, вот оказался, тогда бы я отвечал. Бог молился, чтобы он меня вразумил. Как поступить в данной конкретной ситуации. Понимаете? А нам не надо это обсуждать, цены на газ. Пусть обсуждают этот Нефтепром, там, Газпром, там, те, кому положено. А мы им делегировали расправу, ну, пусть они обсуждают. А мы-то будем жить мирно, независимо от того, что наши супруги говорят, а что ты ему отдал вот только что на машине покататься? Зачем? Ты ему отдал бы лучше моему сотруднику. Понимаете? То есть оставим это для них. Именно в этом ответ и есть, как бы сказать. Тут нам вот это мы, очень такое емкое понятие. Мне вот говорят, что вот нас ограбили всех вот в России. Тут мы были... Перестройка, вот эта приватизация. Чубайс там ограбил всех нас там. Меня никто не грабил. Меня грабили несколько раз милиционеры, там было дело. А так хулиганье, ну, последний раз в 7 классе. А так меня никто не грабил. У меня как не было ничего, кроме вот этого, так и ничего и нету. Ничем я не владел. Это мы, мне кажется, надо отказаться от в этом смысле вот этого мы и перейти, что вот я отвечаю за свое, вот за это. Вот я за это и буду отвечать перед Богом людьми. А за цены на нефть пусть отвечает
на
тот...
Я ответил на твой вопрос, да?
На днях праздновали 70-летие Черномырдина. Так вот, напомнили, как он вместе с Чубайсом сидел в прессе и говорит, поднимите руку, кто что имел. Мы имели. Поднимите руку, кто имел.
Ну вот никак не имел ничего, так и никто меня не грабил. Да. Простите.
Да. То есть вот есть у нас действительно такие две темы, которыми очень активно спекулируют, я уже не знаю, как на Украине, но в России уж точно. Это тема Крыма и тема газа. Вот, которые, так сказать, они совершенно бесперспективные, то есть способы их решения нет. То есть это как бы отнять у Украины Крым и законно принадлежащий России, и платить Украине газ, продавать по ценам международным, вот, которые совершенно, так сказать, как бы, и к этому сводится решение проблемы.